Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня одна из центральных тем российских средств массовой информации – экологическая ситуация на Байкале. Более 40 лет байкальский целлюлозно-бумажный комбинат отравлял Байкал своими стоками и именно из-за этого был остановлен. Однако 13 января этого года премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление, разрешающее сброс сточных вод комбината в Байкал. Это постановление также разрешило складирование на берегах уникального озера отходов всех классов опасности и сжигания. Как и следовало ожидать, все это вызвало резкий протест общественности. В Петербурге, например, 12 организаций, причем не только экологических, объединились для того, чтобы войти в коалицию «За Байкал». Экологические митинги и пикеты уже состоялись в Иркутске, Ижевске, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Саратове, Чебоксарах, Якутске. Завтра, 27 марта, митинги с требованием защитить Байкал пройдут в Петербурге и Улан-Удэ. 28 марта в Москве, Петрозаводске, Челябинске и Иркутске. А 29 марта в Барнауле. Что требует общественность? Насколько обосновано решение Владимира Путина? Во всем этом, а также во многом другом, мы попытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях специальный корреспондент журнала «Посев» Татьяна Артемова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И пресс-секретарь «Гринпис» Евгений Усов. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону призыговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Татьяна, Евгений, в очередной раз свою позицию по Байкалу премьер Владимир Путин сформулировал совсем недавно. Как сообщает интернет-издание News.ru.com на расширенном заседании попечительского совета Русского географического общества, я процитирую выдержку из статьи, которая названа «Путин призвал не политизировать проблемы Байкальского ЦБК». Цитирую. «Российский премьер Владимир Путин призывает не политизировать проблему Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а решать ее комплексно и по-государственному. Он напомнил, что ЦБК работает на Байкале с 1968 года. Много споров идет по поводу деятельности комбината. Конечно, все это требует особого внимания», отметил Путин, подчеркнув, что нельзя забывать о том, что должны быть созданы условия для развития региона и города Байкальска с населением свыше 14 тысяч человек. По словам премьера, летом, когда он побывал на Байкале, он интересовался мнением ученых о том, как отражается деятельность ЦБК на экологической ситуации на Байкале. «Нет изменений там к худшему, слава богу. Но не значит, что там нет проблем. Нужно посмотреть на них повнимательнее, без излишней политизированности», — сказал Путин. Он привел сравнительные данные, согласно которым за год ЦБК сбрасывает в Байкал 27,4 тысяч тонн сточных вод. При этом в Улан-Удэ он оставляет 34 тысячи тонн в год. В Иркутске 106 тысяч тонн. А Гусино-Озерский промышленный узел сбрасывает в год 442 тысячи тонн. Не самыми большими, по словам премьера, являются выбросы ЦБК в атмосферу. «Надо смотреть на всю проблему в целом, изучать ее», — сказал Путин, отметив в частности, что на полях вокруг Байкала сбрасываются химикаты, которые потом со сточными водами попадают в озеро. «Мы закрыли предприятие», — напомнил Путин, — «чтобы дать сигнал менеджерам и собственнику, что нужно уделять больше внимания экологии. В результате пошла деградация социальной экономической сферы, социальная сеть начала разрушаться», отметил он. Конец цитаты. Ну, прежде чем предоставить потом выдержки из ответа журналистов на это, да, и в «Новой газете» и других, на это заявление Путина, я хотел бы вас попросить прокомментировать, Татьяна,
пожалуйста. Я бы хотела сказать, вот прежде всего, уверена, что о том, как трансформируется социальная сеть, и об этих проблемах расскажет Евгений, потому что он часто там бывает, а я просто хотела вот два таких замечания. На самом деле, ведь комбинат закрыли вовсе не так оптимистически. Они его закрыли потому, что он просто перестал быть рентабельным. Вот почему он был закрыт, а не потому, что он там был чрезвычайно вредоносным. То есть это первое, да? И еще одно обстоятельство, о котором, конечно, нельзя не сказать, вот эта вот новость, она встревожила не только Петербург, не только всю Россию, но и очень многие зарубежные издания. То есть это вообще одна из самых горячих экологических новостей, если можно так выразиться. И что касается Владимира Путина, он потерял очень много очарования в глазах тех, кто в свое время как-то отнесся к нему с доверием в тот момент, когда, помните, была перенесена трасса нефтепровода.
В 2006
да,
году.
Совершенно верно. И все тогда считали, что это большая такая наша победа. А вообще в Байкальске, вот насколько я знаю, и Евгений говорил, и полагаю, что он сейчас расскажет, дело обстоит не совсем так, потому что там есть другие возможности. Они как раз вот в это время начали развиваться. И по поводу Иркутска вот еще одно замечание. Так он устроен, что вообще он в Байкал никак не может, да, свои воды.
Да, это Мальдивы тоже,
там,
да.
Не там находится. Это, кстати, к вопросу о принципе.
Это все отмечают. Понятно, откуда он взял такие здесь данные. Да, да, пожалуйста, да, Евгений.
Я хочу прокомментировать таким образом, что понятно, что Путин не сам писал этот текст, ему писали какие-то там советники, значит, какие-то горе-специалисты. И получается так, что второму лицу государства подсовывают бумагу авторы, которые не умеют, во-первых, читать, во-вторых, они не умеют считать, в-третьих, они ничего не понимают с географией. Я уже не говорю об экологических проблемах. Потому что на самом деле они там перепутали, по-моему, все, что только возможно. Значит, они поместили Иркутск в один ряд с загрязнением Байкала. Они сравнивают комбинат, который стоит прямо на берегу, с каким-то объектом, который расположен в сотнях километров от Байкала. Они перепутали тонны с кубометрами. Они перепутали тысячи с миллионами. И они взяли совершенно некорректный год 2008, когда комбинат закрылся. То есть, естественно, в этот год он сбросил в Байкал гораздо меньше, потому что он просто закрылся. А сравнить, конечно, надо с 2007 годом. Вот по 2007 году там, сейчас я вам не скажу, конечно, прямую цифру, но в районе 40 миллионов.
41 миллион 360 тысяч кубометров промышленных стоков. То есть, Путин ошибся в 1500 раз.
Да. Ну, скажем так, Путин подставился в 1500 раз. Потому что, ну, конечно, если он говорит о том, что в проблеме надо разбираться по-государственному, осторожно, скрупулезно, то вот этими цифрами, которые ему подсунули, он просто себя полностью дискредитировал. То есть это тут не пахнет ни государственным подходом, ни осторожным, там, ни скрупулезным, ни научным, никаким. И та же самая эта легенда о том, что когда он был на Байкале, никто не из ученых, якобы он спрашивал ученых, скажите, значит, какое влияние, и никто из ученых не мог ему ответить, что да, БЦБК, значит, вредит Байкалу. Это полное тоже вранье, потому что, как минимум, я знаю двух ученых, академика Кузьмина, который руководит научным советом по Байкалу, который лично говорил это Путину, что влияние есть нехорошее совершенно. И вот Михаил Грачев, который тоже официально заявляет, что ссылки на него, что он не мог сказать, это абсолютно тоже ложь, скажем так.
Да, это опубликовано в российской газете, да, буквально большое его статья.
По поводу того, что происходит на самом деле с населением этого города, это вот, наверное, ведь очень важно и очень интересно, и именно об этом говорит Владимир Владимирович.
Мы сейчас как раз обязательно, Татьяна, продолжим, но продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии специальный корреспондент журнала «Посев» Татьяна Артемова и пресс-секретарь Гринпис Евгений Усов. Татьяна, Евгений, я процитирую еще одну выдержку из статьи. Ее опубликовала Юлия Латынина в ежедневном журнале. Вот что она пишет. «Решение о запуске байкальского ЦБК трудно расценить иначе, как плевок в лицо иркутчанам. А самое поразительное в этом плевке то, что в нем нет никакой экономической необходимости. Добро бы еще Чебайкальский ЦБК, отравляющий воды озера, был бы краеугольным камнем в империи Деи Паски. И вопрос стоял бы так: или ЦБК запустить, или Деи Паску обанкротить. Так нет же. В огромной коллекции из десятков и десятков заводов, нахватанных Деи Паской с той поры, когда Путин стал особо его примечать, ЦБК занимает место величины с мушиную головку. Добро бы еще ей зашла о запуске градообразующего предприятия. Вопрос стоял бы так: либо ЦБК отравляет Байкал, либо люди умирают без работы. Так нет же, пока ЦБК стоял, Байкальский начал развиваться туризм, и сейчас дело обстоит ровно наоборот. Или в Байкальске будет туризм, чистый воздух и работа для населения, или там будет ЦБК для Деи Паски. Конец цитаты. Что скажете? Согласны с этим, Евгений?
Ну, во многом да. Конечно, достаточно коротко она сказала, потому что проблема, конечно, более многообразна.
Расшифруйте.
Да, расскажите. Во-первых, конечно, очень сложно говорить о том, что один только туризм, значит, создаст всю альтернативу этому комбинату. Совершенно очевидно, что кроме туризма там должны развиваться и другие какие-то промышленные именно производства, но экологичные. То есть какие-то переработка природных даров, там, не знаю, рыбный промысел, значит, туризм, спортивные какие-то мероприятия. Там вот успешно работает горнолыжная база на горе Соболиной. Можно производить очень, скажем так, популярные продукты из даров природы. Вот, например, там была такая идея сделать цех по производству кедрового молочка. Его вообще говорят, что это чуть ли не панацея, но то есть действительно хороший продукт. И там кедра много. Рабочие руки
там
есть.
Еще горящие источники, да? Да, то есть, да, на самом деле, да, место такое благословенное, да, вам?
Для, в принципе, вот я несколько раз за последний, скажем, год был в Байкальске, общался с очень многими людьми, и с коммерсантами, и бывшими, и нынешними работниками БЦБК, и с представителем власти, значит, Байкальска. Никто из них не понимает, что происходит, никто из них не понимает, зачем открывает БЦБК. Скажу одну очень такую важную вещь. Ссылаются постоянно на какие-то социальные кризисы, на какие-то такие вещи. Давно известно, что люди, которые работали на БЦБК, его закрыли, их выкинули с работы, значит, не заплатив даже зарплату, они не требовали восстановить работу БЦБК, они требовали: отдайте наши заработанные деньги. Это был главный лозунг. То есть открыть БЦБК, по сути, никто не требовал. Это подтвердил очень высокопоставленный чиновник именно из города Байкальска, не далее, как вот я с ним беседовал в феврале. То есть это очевидный факт, на это ссылаться нельзя, это абсолютно неправда. И огромное количество людей нашло уже альтернативные способы заработка. Очень много специалистов, которые могут применить себя, уехали на другие предприятия или стали работать вахтовым методом. То есть, по сути дела, там не было никакого социального взрыва и быть не может. Конечно, людям трудно, но я хочу сказать, что в нашей большой стране существует немало мест, где люди живут гораздо хуже, чем в Байкальске. Но на них почему-то никто внимания не обращает.
Я приведу выдержку с экономическими, так сказать, данными, которые опубликованы в газете «Ведомости». Цитирую: «Решение о возобновлении работы БЦБК чревато загрязнением озера. Еще один пример порочной практики избирательной помощи отдельным предприятиям. Популистские шаги могут нанести современным отраслям, способным в перспективе диверсифицировать экономику регионов и моногородов. Судите сами, перезапуск комбината, на который уйдет немало средств, обеспечит примерно 1700 рабочих мест. Однако в будущем пуск комбината может парализовать развитие туризма в Иркутской области и Бурятии, и тем самым лишить работы значительно больше людей. Пуск комбината частично обесмыслит государственные вложения в туристическую инфраструктуру региона, а это более 4 миллиардов рублей. Ведь по расчетам экспертов, только в Иркутской области можно разместить около 1,5 миллиона путешественников в год. В 2005-2008 годах число туристов в Иркутской области выросло с 450 тысяч до 600 тысяч человек, оплаченные услуги с 3,5 миллиардов до 6 миллиардов рублей. Число занятых только в гостиничном и ресторанном бизнесе в Бурятии увеличилось за этот период с 5400 до 7800 человек. В Иркутской области с 19600 до 21200 тысяч человек. Вклад туризма в валовый региональный продукт за 4 года вырос с 1% до 3%. И это далеко не предел. По данным Фонда общественное мнение, берега озера хотели бы посетить 36% россиян. Пуск БЦ-БК, по мнению экспертов, способен похоронить развитие туриндустрии. Даже слухи о нем в 2009 году сократили на треть поток иностранных туристов на Байкал. Конец цитаты.
Да, но там же еще было много разных идей, они уже начали осуществляться, да, там, например, разливать вот эту байкальскую воду. Можно по-разному к этому относиться, но тем не менее, те, кто вложили в это деньги, ясно, что они многое потеряют, как только будет пущен этот комбинат. И более того, там была создана такая общественная организация, вот, Женя, уточните название, инвестиционная, по-моему, бизнес-группа или что-то в этом роде, которая...
Да, инвестиционный какой-то клуб, да. И они набрали, да, они набрали инвесторов.
Уже такие планы, да, они... И как только стало известно о том, что планируется вот этот пуск, они как-то прекратили
свои... даже гора Соболин, я вот беседовал с представителем, который, правда, попросил его не называть, потому что, ну, сложности возникли в связи с этим пуском. Я говорю, что были планы вложить туда миллиард. Как только было принято решение о том, что надо запускать, все, тут же все инвесторы денежки попрятали по карманам и испарились.
Парадоксально еще то, что на самом деле известно, что Дерипаска не испытывает какого-то глубокого чувства к этому предприятию, потому что он намерен передать его акции, даже часть акций передать Байкальскую, и это, в общем, широко такой известный факт. И еще что вот многих заставляет как-то задуматься, иногда говорят, что это предприятие категорически необходимо, потому что оно выпускает там беленую целлюлозу совершенно особого качества, без которой вот мы вот совершенно теряем обороноспособности. Поэтому все, кто вообще выступает против этого пуска, они вот просто враги вообще Родины. На самом деле совершенно речь идет о другом, и совсем другую целлюлозу планируется выпускать. Верно я говорю, да, Жень?
Ну, они, если начнут запускать беленые, то, во-первых, они должны разомкнуть цикл. Ну, собственно, для этого и принято вот это постановление. Но тут вопрос несколько хитрее, я бы сказал. Мы пробовали исследовать вообще каким-то образом, открытые, естественно, данные по этой проблеме, потому что, в общем-то, никто ничего не говорит. Как не говорят, зачем его открывают, так и не говорят ничего все-таки конкретного по поводу вот этой стратегической значимости.
Он вообще закрытый, организация, комбинат.
Ну, он не закрытый, но, по крайней мере, частично, конечно, там вот как-то все держится в секрете. Тут есть два очень серьезных момента. Во-первых, если мы можем предположить себе, что в нашей стране наши вооруженные силы имеют одного безальтернативного поставщика ценного стратегического сырья, который расположен практически под боком у Китая, который имеет огромные экологические и экономические проблемы, то тогда весь генштаб, значит, все Министерство обороны должно сидеть в тюрьме. Правильно? Это подрыв государственной безопасности. Одного поставщика невозможно иметь. Второе. Когда мы пытались хотя бы определить в общих чертах, есть ли альтернатива БЦБК, то получилось, что в принципе есть. Во-первых, есть документы, что его сырье вот это отличалось довольно низким качеством. И далее существует как минимум, по-моему, в районе 15 различных производств в России и, например, в Белоруссии сахим, которые способны создать вот эту альтернативу как раз байкальскому ЦБК. То есть стратегическая его значимость тоже рассыпается, в общем, на глазах. Я бы, честно говоря, не стал сильно перегружать эту беседу какими-то цифрами и конкретными фактами. Если кого-то, то что, может быть, одного человека из 100 интересует вот именно конкретные цифры. Если кого-то это интересует, он может спокойно зайти на сайт savebaikal.ru и там уже посмотреть конкретику и цифры, и объемы, и цитаты из официальных документов, и разобраться уже в этой проблеме.
И поддержать компанию.
Да, сейчас собирается подписи, большое количество уже собрано. Я маленькую выдержку из статьи, опубликованной в газете РУ, в интернет-издании, она называется «Город-ад», вот как раз относительно этой проблемы. Касательно того же БЦБК, нам говорят, он же производит продукцию для оборонки, как можно его закрывать? Возникает вопрос, а что защищать-то будем? Элитные поселки, окруженные стенами, или Чапаевск, отравленный химическим оружием, лунные пейзажи Челябинской области, радиоактивную пустыню на Уральской реке Тича, а кто будет защищать? Призывники с рождения, вдыхающие диоксид серы. Медики утверждают, что у тех, кто им дышит, поступают необратимые разрушения головного мозга. Они теряют способность адекватно воспринимать реальность, то есть превращаются в дебилов. У нас на Урале и в Сибири таких сотни тысяч. Российский народ отравлен, поэтому удивительное сетование властей, социологов и средств массовой информации по поводу низкой продолжительности жизни. Подышите-ка в чужинь,
каким-нибудь метил-меркаптаном и попробуйте прожить до 80-90 лет, как в Японии или Исландии. Конец цитаты. Ну что, так плохо совсем?
Ну, это вот из той серии, что СССР так боролся за мир, что чуть не уничтожил всю планету. Да? То есть мы будем бороться так, понимаешь, за безопасность нашей Родины, что пускай мы сдохнем, но враг побоится сюда войти после этого.
Ну, я вот на самом деле не так пессимистически к этому всему отношусь. А, то есть это я уже не по поводу того, за что мы боремся, а по поводу того, в каком состоянии мы вообще пребываем. И я как-то полагаю, что наши природные ресурсы безграничны, внутренние.
Ну, это да, это... Когда глядишь на карту, особенно если просто топографическую, то да, можно представить, что у нас еще много. Но на самом деле, по-моему, около 15% всего у нас территории более-менее так в нормальном экологическом состоянии находится. Все остальное крайне плачевно.
А адаптогенные силы организма?
Ну, экологи тоже, наверное, делятся на пессимистов и оптимистов.
Ну, я думаю, это не экологи, это вообще люди, да, человечество, видимо, делится, да. Я, должно быть, принадлежу к оптимистам.
Таня, у меня к вам вопрос, и к вам тоже, Евгений. А как питерские, вот почему именно в Петербурге такой резонанс большой? Ну, я имею в виду, вот митинг завтра будет, и, собственно говоря, почему? Я так понимаю, что и питерская Greenpeace тоже и с экологией озер связана, и можете пояснить ситуацию?
Ну, вот я хочу сказать, что мы как-то дружим в Питере давно, например, с Байкальской экологической волной. Это такая организация, она так широко известна. На самом деле дело не только даже в том, что мы любим Байкал издалека, такой, можно сказать, безответной даже любовью в известной степени. И все наши там сибирские родственники пели «Славное море». Но и в том, что мы просто знаем, что в нашей стране очень много общественных организаций, замечательных, совершенно самоотверженно работающих вот на этом поле природоохранном, которые много и, что называется, безвинно страдают. Я вот хоть улыбаюсь, но на самом деле там ведь ситуация действительно критическая. То есть вот одна из самых таких организаций, ярко и самозабвенно борющихся против пуска этого комбината, Байкальская экологическая волна, вот сейчас подверглась просто небывалому, можно сказать, ну или теперь уже, может, бывалому такому нашествию. Милиция у них изъяла компьютеры под тем предлогом, что у них, возможно, нелицензионное оборудование, хотя известно, что оно лицензионное.
И уже завели все уголовное дело.
Да, более того. И все вынесли, да.
Да, хотя все там абсолютно законно.
И это просто организация, с которой мы давно дружим, и с прежних еще лет, когда у них возникали трудности, например, у Байкальской экологической волны, мы связывались с ними по телефону и давали друг другу советы, и всегда рассчитываем на то, что и с той стороны нас всегда поддержат. И вообще экологическое сообщество довольно тесно в таком эмоциональном смысле как-то... Не могу слово подобрать, но очень хорошо чувствую это. На самом деле, люди, которые увлекаются одним и тем же, занимаются одним и тем же, они ценят одно и то же, они и проблемы понимают друг друга очень хорошо.
Но мы вообще культурная столица, мы должны, по большому счету, как патриоты земли нашей, реагировать на все экологические вызовы, где бы они ни были. Ну, конечно... тем более Байкал. Ну, Байкал. Ведь в мире есть много речек, например, похожих на Неву там, или на Волгу. В мире есть много лесов, которые похожи на леса Карелии там, или Карельского перешейка. А Байкал, он один-единственный. Uh-huh. Второго Байкала в мире нет.
Спасибо, Евгений. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Татарстан без Шаймиева. Как проходит передача власти? Дискутируют лидер регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин и директор Института истории Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов. Ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Подмосковье расследуют покушение на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова. В четверг вечером трое неизвестных избили его железными прутьями. Ларионов доставлен в больницу с черепно-мозговыми травмами. Один из нападавших задержан. Бывший сотрудник ГУВД Свердловской области Игорь Каныгин написал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность главы МВД Рашида Нургалиева, которого Каныгин обвиняет в халатности и укрывательстве преступлений, совершенных подчиненными. Правительство России приняло решение выделить 10 миллиардов рублей для поддержки Абхазии, а также предоставить самопровозглашенной республике льготный кредит в 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России на встрече с президентом Абхазии. В Подмосковье освобождены 30 граждан Вьетнама, которых удерживали в качестве бесплатной рабочей силы на нелегальной фабрике. По подозрению в преступлении задержаны 3 человека. Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. Все 16 стран зоны евро выразили поддержку плану спасения экономики Греции. Кризисный фонд помощи Греции составит около 22 миллиардов евро. На северо-западе Пакистана в столкновениях с боевиками погибли 5 военнослужащих, убиты более 20 экстремистов. Политика Израиля в вопросе о Восточном Иерусалиме остается неизменной, заявила канцелярия израильского премьера Бенямина Нетаньяху. Отсутствие мирного договора между палестинцами и Израилем является угрозой интересам национальной безопасности США, заявил министр обороны Роберт Гейтс.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные экологической ситуации на Байкале, многочисленным акциям протеста общественности против решения правительства разрешить байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату вновь сбрасывать ядовитые отходы в озеро Байкал, а также многое-многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях специальный корреспондент журнала «Посев» Татьяна Артемова и пресс-секретарь «Гринпис» Евгений Усов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Татьяна, Евгений, я хотел бы обратить внимание, вот как общественность отнеслась вот к этому известию, вообще как она отреагировала. Буквально на сайте sofbaikal.ru, это сайт, посвящен как раз вот этой теме, борьбе за чистоту озера Байкала, приводится список, я вот зацитирую немного список, да, вот как это все. Еще до запуска БЦБК в декабре 2009 года Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук обратился к премьер-министру Путину с письмом, в котором подчеркивалась ошибочность изменения законодательства с целью запуска БЦБК с отбросами в озеро Байкал. Против запуска комбината высказались все ведущие российские природоохранные организации. Около 150 неправительственных и иных организаций подписали письмо президенту Медведеву против запуска. Под письмом президенту Медведеву на сайте Бабр.ру с требованием остановить запуск комбината, провести его независимую проверку и отменить постановление правительства поставили подписи более 38 тысяч человек.
Больше 40.
Это просто данные на 4 марта. Опрос мнения россиян по вопросу запуска комбината проводился на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. На 19 февраля в нем приняли участие около 2 тысяч человек, 96 категорически против, 96%. Общественная палата России 23 января выступила против постановления правительства. Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия 10 февраля потребовали от Путина полностью запретить сброс промышленных стоков. Ну и так далее. Даже там вызвало резкую реакцию на фондовом рынке. Там, я знаю, вот здесь и написано, я просто все это не буду перечислять. Вот как вообще, вот скажите, пожалуйста, как повлияло, ну скажем, там на, в международном смысле, на репутацию Владимира Путина? Да. А,
вот я бы хотела вначале сказать не о международном. Вот тот портал, о котором вы упомянули, Бабр, да, вот этот, он еще проводит такой забавный опрос. Главный враг Сибири, верно? Это так? Так звучит вопрос. Так вот, я хочу сказать, что Владимир Владимирович набрал за это время очень высокий процент. Причем это ведь люди, которых действительно интересует судьба Байкала, и те, кто, это те люди, которые восторженно приветствовали когда-то вот, результат борьбы Гринпис и многих других экологических организаций общественных в виде переноса касается маршрута нефтепровода. Ну, и есть, на самом деле, еще вот такая дурная достаточно весть. Это то, что большинство ведущих изданий западных выступили на эту тему, высказались. И это одна из самых горячих экологических новостей. Та, что вот есть вероятность, что Байкал, если не будет погублен, то во всяком случае над ним нависла такая серьезная опасность.
У нас звонки уже очень много написали, я не успею, конечно, все сообщения прочитать, но я потом буду выборочно читать. Игорь из Краснодара, пожалуйста.
Алло, добрый день, уважаемые гости.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот в каком-то журнале я прочел, что вот в Байкале, ну, в районе Байкальского города, там обнаружили в воде меченосцы фискалярии, рыбы такие. Эта рыба очень чистую воду везет. Что вы об этом знаете?
Честно говоря, это очень странно. Может быть, если кто-то уронил, конечно, аквариум или спустил, может быть, в унитаз эти рыбы, может, какое-то время они там и прожили. Но это, собственно, не показатель, конечно, чистоты, потому что жить они там не могут. Это невозможно.
Чтобы,
ну, хотя бы из-за температуры. Тропические рыбы вряд ли выживут в Байкале, в котором, в общем-то, вода очень холодная.
Раиса из Москвы пишет: Владимир Путин считает себя великим, он не любит отменять свои решения. Соответственно, ему подсовывают такие бумаги, которые ему нравятся. Тоже по Байкалу. Конец цитаты. Моисей Гельман из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор, вы на меня не обижаетесь, да, но я вам посоветовал бы при обсуждении подобных проблем приглашать все-таки специалистов. Дело в том, что главная проблема, главный фактор на Байкале, причина его деградации возникла в связи со строительством Иркутской ГЭС. Тогда, благодаря, в результате строительства Иркутской ГЭС и соответствующего водохранилища, которое связано с Байкалом, Байкал, уровень воды в Байкале поднялся почти на 1.5 метра. Кстати, когда строили Иркутскую ГЭС, то водохранилище тогда затопило часть Транссибирской магистрали, проходящей по берегу Ангары. И новый участок железной дороги пробили через горные хребты к станции Слюдянка на южном берегу, что стоило немалых средств. Тогда пришлось переносить из зоны затопления почти весь поселок Усть-Баргузин, что на восточном берегу Байкала, в Баргузинском заливе. Там много чего пришлось делать. Но самое главное, что нарушился устоявшийся за века водный баланс Байкала. В результате стали разрушаться берега. Вот возьмем хотя бы Баргузинское взморье. Это так называются подобные ландшафты. За дюнами песчаные равнины. В результате того, что поднялся уровень Байкала, эта равнина заболотилась и стала рассадником комаров. Леса там нет, а сок растет. Так вот, в результате всего этого нерестилища в низовьях рек оказались затопленными. И по мнению специалистов, это главная причина провального падения уловов на Байкале в конце 50-х, начале 60-х годов. Безусловно, байкальский ЦБК, да, ну, некое подобие автомобилей в городе, да, ничего хорошего, ну, приятного мало, да. Но дело в том, что на Байкальском ЦБК сейчас заканчивается отладка очистной системы. И вклад Байкальского ЦБК в деградацию озера существенно меньше, чем вот в результате строительства ГЭС. Выход подсказал тот же Дерипаска. Он предложил сейчас спустить воду в Байкале на 0.5 метра. Это позволило бы выработать громадное количество электроэнергии. Там есть много проблем. Но я повторяю, что... Алло.
Да-да, Моисей, мы вас слушаем.
Что для этого, понимаете, нужно не журналистов приглашать, а нужно приглашать специалистов, которые понимают эти проблемы.
Моисей, простите.
Я сам не журналист, а я 40 лет проработал в промышленности и в науке. И возглавляю сейчас газету «Промышленные ведомости». Поэтому то, о чем я вам говорю...
Об отладке, это... откуда вам известно, об отладке очистных сооружений? И о том, от что вот в это сейчас вкладываются средства?
Да, от тех же специалистов. Потому что доочистит воду, и, кстати, предыдущий слушатель, который сказал об этой рыбе, я не исключаю такую вероятность. Поэтому тут не домыслы нужны.
Спасибо большое, Моисей, что вы приняли участие в нашей программе. Я хотел бы вам помочь понять, почему. Во-первых, у нас программа «Час прессы», и журналист обязательно должен принимать участие в работе нашей программы. Во-вторых, Евгений занимается Байкалом уже не один год вообще, и он известный эколог, который в этом направлении работает и изучает эти все вопросы. Вот, пожалуйста, прокомментируйте то, что сказал Моисей.
Во-первых, вот по поводу, например, того же снижения уровня, я должен сказать, что если мы говорим о том, что повышение уровня – это катастрофа, то почему мы говорим, что снижение уровня – это не катастрофа? Подняли уровень довольно давно, все-таки экосистема худо-бедно приспособилась к этому уровню. Мы не зря говорим о том, что те постоянно возникающие вопросы, а давайте, значит, регулировать, поднимать-опускать, значит, с целью выработки электроэнергии или увеличения проходимости, значит, ангары, чтобы сюда более спокойно там входили, чтобы было больше воды. Вот эти вот дергания туда-сюда ни к чему хорошему не приведут. Потом нельзя все-таки смешивать такие вопросы, как химическое загрязнение и, например, значит, изменение гидрологических каких-то норм. Все-таки это несколько разные вещи, и тут надо подходить, совершенно я согласен, что надо приглашать специалистов, но, как я уже говорил, впереди, то есть передача, что вот как раз те самые горе-специалисты, которые говорят и про отладку, значит, замкнутого цикла, и про то, и про все, они вот и написали ту аналитическую записку, которая сейчас ходит и по Госдуме, и по правительству, и по разным учреждениям, где написана вот вся эта чушь, которую потом озвучил премьер-министр. Это же тоже говорит о том уровне людей, которые принимают решения. Это говорит об уровне обсуждения этой серьезнейшей проблемы. То есть я бы не стал, честно говоря, говорить о том, что главная проблема – это изменение уровня. Это, конечно, важная вещь, и надо изучать последствия, хотя они во многом уже изучены. В частности, вот академик Михаил Грачев, которого, между прочим, сами сторонники открытия комбината называют единственным и главным, ну, не единственным, а самым главным специалистом по Байкалу в мире, он очень хорошо показал, что на самом деле все доводы, которые приводят сторонники, они не стоят вообще выеденного яйца.
И, кроме того, я хотела бы добавить, если в прошлом мы, скажем, наломали дров, совершенно не значит, что мы должны продолжать их ломать. Вот мне кажется, что вот это тоже стоит обсуждать. То есть, если в прошлом мы в чем-то ошиблись, надо исправлять ошибки, а не повторять их и не новые как-то допускать.
Николай из Свердловской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня три вопроса. Скажите, пожалуйста, как закон права помогает экологии в России? И второй вопрос. Это международные организации, международные институты помогают в выполнении этого закона и этого права в России. И третий вопрос. Это конвенция 1972 года об экологии в космическом пространстве. Спасибо.
Давайте на примере каком-нибудь петербургском, чтобы поближе географически.
Я не совсем поняла. Речь идет о законодательстве, об экологическом законодательстве? Ну, я не расслышала слово.
Видимо, да. Да.
Ну, у нас как раз с законодательством-то все даже очень неплохо, в общем, как известно. Ну, то есть, смотря о чем речь идет. И что касается вот каких-то нормотворческих вещей, то есть, это вообще такой бесконечный процесс, и в нем, например, там, на примере нашего города и на примере других городов и вообще страны постоянно участвует очень много и квалифицированных людей. То есть, это не только экологическое сообщество как таковое, но и ученые, они работают постоянно, в постоянном контакте. И речь идет вот о другом, о том, что у нас не очень законы исполняются, и правоприменительная практика, она вот как бы не всегда бывает совершенно.
Да, совершенно. Не зря говорят, что в России один из самых, наверное, да, удачных, так сказать, экологических вот, секторов законодательства, но у нас, как говорят, известно, да, что суровость закона компенсируется необязательностью его выполнения. Кроме того, еще очень серьезная проблема возникла в последние годы, когда вот это законодательство очень быстро и резко начинает менять в угоду каким-то вот проектам. Это было и в Сочи, это было с охраняемыми природными территориями, это и с Байкалом. То есть таких примеров очень много. То есть мы видим, что экологическое законодательство сейчас усиленно разрушается. А это ведь проблема не в том, что вот что-то, например, изменили в одном законе, а в том, что один закон связан с другим. Там, лесной кодекс связан, не знаю, там, с водным, с градостроительным и так далее, и так далее. И если ты один закон меняешь, то сыпется вообще вся связь между ними. И получается, что с одной стороны ты не можешь, вот, например, это делать, а с другой стороны ты можешь это делать. И что получается? Кто больше напряг судью в разных смыслах, так она и решает. Потому что она может решить по этому закону, а может по этому закону. А они абсолютно между собой никак вообще не соотносятся.
Роза нам пишет, вместо того, чтобы организовывать Олимпиаду в Сочи, ее можно было бы сделать в Байкальске. Снег, горы, экология, весь мир мечтал бы попасть на такую Олимпиаду. Резкий рывок курортного строительства в регионе, а Байкал не меньше жемчужины, чем Сочи. Но Путину надо было вставить фитиль Украине, чтобы туда не ездили туристы. А на деньги, экологию и жителей ему, как стойкому чекисту, наплевать. Конец цитаты.
Но у нас много мест для зимней Олимпиады. Возьмите тот же Ханты-Мансийск. Он гремит на весь мир там и по биатлону, по прочим. Вообще, это, конечно, очень смешно делать зимнюю Олимпиаду в субтропиках. Mm-hmm. Это, конечно, да.
Страна
это,
наша, да, велика.
Да.
Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Когда вот Путин сказал, что это не политическая проблема, и вообще, когда он так говорит, это вызывает у меня всегда сомнения, поскольку у таких лиц высоких любая проблема является политической, будь она экономическая, военная или какой-либо. И я хочу сказать, что вот эта политика... Это грязная политика по отношению к людям, которые населяют Байкал. Это грязная политика к объекту всемирному, к Байкалу. Это грязная политика к бизнесменам, неравноудаленная политика. Я думаю, что последний раз, один раз нужно загрязнить Байкал, это утопить эту власть в нем. Спасибо.
Спасибо, хороший вариант. Я, кстати, хотел бы вот с этим сказать, что все-таки отношение к Байкалу, оно в любом случае, естественно, политическое, потому что это объект всемирного природного наследия, Россия обязана выполнять международные договора. Вот я помню, рассказывали, когда включили какой-то небольшой объект в список всемирного наследия в Японии, там присутствовало огромное количество журналистов, все так радовались, там чуть ли не открывали шампанское, друг друга поздравляли, было просто феерическое веселье. А у нас как-то это проходит, ну, ничего, включили, и что хотим, то и делаем, нам как будто на это наплевать. Вот во время митинга в Иркутске один человек сказал, мы хотим, чтобы нас не боялись, чтобы к нам ездили, чтобы мы дружили со всем миром, а вот такие вещи, которые происходят с Байкалом, они как раз и говорят на международной арене, что с Россией нельзя иметь цивилизованных дел, потому что мы остаемся какими-то дикарями. Потому что это настоящая дикарская политика. Вот человек из Иркутска, он это понимает.
А вот я хотела просто сказать два слова по поводу включения, да, вот в этот список ЮНЕСКО, тоже продолжить природного наследия. Я много лет просто пишу о зеленом движении и с интересом наблюдала за российским отделением Greenpeace. Мне казалось, что эта организация менее радикальна, чем другие, и во многом более конструктивна. Хотя, наверное, трудно, конечно, совсем-то изолирована, раз организация международная. И вот именно вот эта вот работа над списком природных наследий, над формированием вот таких вот... Это ведь огромная работа. Вот она была проделана, в частности, именно Greenpeace. Поэтому ясно, что у них сейчас сердце должно как-то особенным образом болеть, и они в числе инициаторов завтрашнего митинга. Понятно.
Виталий из Москвы, пожалуйста. Вот Олеся из Полесья пишет, я знаю, что Байкалом занимался известнейший и самый талантливый русский писатель Распутин. Да. В 70-х, 80-х годах, особенно в 80-х годах, Распутин даже вошел в советники президента Михаила Горбачева, лишь только для того, чтобы Горбачев помог спасти Байкал, и дело не вышло. Имя писателя Распутина не слыхать ни в каких СМИ, и Байкал гибнет. Что же это за проклятие такое?
Ну, я вот совсем недавно с ним, кстати, разговаривал, и он подтвердил, что он остается по-прежнему ярым противником этого комбината. Он прилагает все возможные для него силы. Все-таки он уже достаточно пожилой человек, и, например, ходить на митинги ему достаточно сложно, но, по крайней мере, он при любой возможности высказывает свое мнение, что этот комбинат должен быть закрыт, что ему не место на Байкале. И, ну, то есть, тот он свою позицию, он четко выразил и продолжает ее отстаивать. Так что, в общем, ну, а то, что его не слышно, ну, зато у нас другие имена очень слышны.
Николай из города Мичуринск, пожалуйста.
Здравствуйте, господин Рязанков. Я хочу вот адресовать вопрос госпоже Артемовой. Как она считает, может ли повлиять, в общем-то, завалящий по своему изданию журнальчик этот посев, по меткому выражению бывшего сотрудника «Радио Свободы» Владимира Матусевича, вот на решение экологической проблемы?
Ну, я даже не знаю, что ответить на ваши, вот на эту цитату, если это действительно цитата. По мере сил своих мы все стараемся повлиять на то, что нам кажется неправильным. Мне кажется, это совершенно нормально, независимо от того, где мы служим. И я полагаю, что если мы во что-то верим и чем-то занимаемся, то правильно делать это так, как мы умеем. Спасибо.
Вот, к примеру, наверное, многим известный Артемий Троицкий, он сказал очень такую вещь как раз вот в отношении Байкала, что ведь эти проблемы – это дело каждого. Нужно выражать свою гражданскую позицию. Другое дело, что каждый может выражать ее своим способом. Кто-то ходит на митинги, кто-то рисует плакаты, кто-то звонит на радио с вопросами или заявлением, кто-то пишет статьи, кто-то подписывает обращение. То есть у каждого человека есть способ выразить свое мнение, отстоять то, что он считает нужным. Не надо это делать. Так что радуйся малому, большое придет.
И выбор есть всегда, по крайней мере.
Да, конечно.
Валентина из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Значит, что я хотела сказать. Вот благодаря Владимиру Владимировичу Путину мы еще живем в нашей стране. И озеро Байкал еще наше русское озеро. Потому что если придут к власти какое-нибудь американское правительство в главе с какими-нибудь марионетками нашими в экономике, Гонтмахер, Юргенс, там какой-нибудь Гозман с Чубайсом, в политике будут Шендерович, еще какие-нибудь товарищи, то не будет ни страны, ни нашего русского вот этого озера Байкал. Я думаю, что все будет хорошо, если у нас будет во главе правительство стоять Владимир Владимирович Путин. Спасибо.
Да, спасибо. Ну, может быть, кому-то действительно будет хорошо. Ведь мы не говорим, что Путин это исчадие ада. У него есть вполне определенный круг обязанностей, которые он должен выполнять. Другое дело, как он их выполняет, с какой эффективностью. Если мы говорим о том, что у нас продолжается развиваться та модель, которая, кстати, нам навязана, в общем-то, в том числе и Соединенные Штаты Америки, вот эта модель потребления, роста потребления и так далее, то ничего хорошего из этого не будет. Сейчас как раз многие экономисты бьются над тем, чтобы найти какой-то альтернативный сценарий, альтернативную схему, политику экономическую. Но пока просто не получается. А то, что вот мы переняли, как оказалось, у нас тоже не работает. И в других странах не работает. Видимо, все-таки вот не совсем вы правы. То есть, наверняка в ваших словах содержится определенная доля истины, но все же я бы с вами уж 100% точно не согласился.
Ну и главное, мы ведь на самом деле говорим вовсе не о премьер-министре, мы говорим о Байкале и о его судьбе. И это просто информационный повод такой. И очень многие издания, как я уже говорила, выступили. Вот это информационный повод, не более того.
Да, но
что таких глобальных обобщений совершенно не нужно.
Я бы хотел, скажите, вот, Евгений, вы не чувствуете, что, в принципе, при таком дальнейшем событии, развитии событий, вообще, вот, ну, смотрите, сколько акций протеста, да, сколько митингов, они же все так или иначе, и политические партии различные присоединяются к этому, они делают политические заявления, вы сами сказали, что это политические партии. Это не вызывает вот именно в себе определенное, ну, такое отторжение вообще, вот именно вообще, ну, сепаратистские так называемые настроения, скажем так.
Однозначно вызывает, однозначно.
Получается, что наоборот, как раз такая политика ведет наоборот к разрушению России.
Да, наплевательство на права регионов, вот, такая вот политика, которая заставляет людей в регионах думать, что они никому не нужны, а значит, все Москва под себя подгребает, это, конечно, ведет к разговорам вот таким, вплоть до отделения. Вот, извините, опять к Артемию Троицкому. Он был в Иркутске, к нему подошел к экологам местным, которые протестовали против нефтепровода, присоединился к ним. На него смотрели, как на сумасшедшего. Люди удивлялись, а как вы, почему вы сюда пришли? Он говорит, а как же, ну я же россиянин, я же гражданин, я должен, значит, тоже участвовать. А мы думали, что вы наш враг. А почему вы так думали? Ну, потому что мы абсолютно уверены, что в Москве живут наши враги.
Боже.
И он был поражен, он об этом очень много рассказывал, потому что действительно получается так, что в Иркутске огромное количество населения считает, что в Москве живут враги, которые специально хотят вот навредить, и ведь это не только в Иркутске такие настроения.
Вот так вот. Виталий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Слава на море, священный Байкал. Упаси Бог, если Дерипаска его шайка загадит наш священный Байкал. Если можно, вот они тщательно скрывают эти личности. Откуда они берутся, эти Дерипаски? Что он из себя представляет? Как, откуда он появился вообще на нашем горизонте? Если можно, коротко расскажите об этом прохиндее.
Ну, сложный вопрос.
Нет, ну это выходит уже немного за рамки нашей программы, тем более она подходит к концу. Я просто хотел бы еще один вопрос обсудить. Буквально только что стало известно, вот Ньюс.ру.ком и Ведомости сообщают о том, что Россия и МАГАТЭ договорились о создании Международного банка ядерного топлива. Территориально он будет располагаться в Ангарске Иркутской области. Это да, это близко. Вот очень близко, да. И вот я зачитаю маленькую выдержку. 29 марта соглашение подпишут глава госкорпорации Сергей Кириенко и гендиректор МАГАТЭ Юкио Амано. И, как стало известно, будет сформирован резерв низкообогащенного урана в количестве, необходимом для перегрузки реакторов мощностью 1000 мегаватт. Стоимость топлива в этом случае составит более 100 миллионов долларов. Конец цитаты. Да, вот, Евгений, вообще, что говорят экологи по поводу вот этого вот проекта вообще? Что-то как-то воспринимается это все?
Ну, конечно, тут огромное количество проблем, потому что вот это создание этого международного центра, это, в общем, на наш взгляд, продолжение политики вот такого колониализма, то есть мы как будто торгуем, значит, своей страной. Все вот эти разговоры, значит, постоянно продолжаются, что у нас обалденные технологии, что у нас отличные специалисты, что мы составляем здоровую конкуренцию во всем мире. На самом деле, когда начинаешь с ними разбираться, возникает масса вопросов. Там и по цене, и по ценообразованию, и по выгодности вот этих контрактов для нашей страны, и так далее, и так далее. Я уже не буду говорить там о том, что ввозят нам что-то, перерабатывают, отходы остаются у нас. То есть тут существует огромная проблема, именно связанная напрямую с государственной безопасностью, потому что вот вроде бы перестали говорить об превращении России в международную ядерную свалку, хотя все законодательные вещи для этого уже созданы. И вот возник новый, значит, проект, но насколько я знаю, все-таки там действительно очень много политики, это достаточно связано вот с последними иранскими проблемами и так далее, и так далее, и так далее. Ничего хорошего, конечно, для нашей страны это не принесет.
Ну, вы так однозначно считаете?
Да, однозначно совершенно.
Почему?
Конечно.
Коротко можете сказать?
То есть мы экспортируем себе огромное количество проблем. Нам эти отходы, которые называют сырьем, абсолютно не нужны. У нас из своих отходов выше крыши, и что с ними делать, в общем, тоже не до конца понятно. Зачем нам нужно новые вот, создавать проблемы, то мы со своими не можем разобраться.
Спасибо большое, Евгений. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час пресса». Сегодня у нас в петербургской студии были в гостях специальный корреспондент журнала «Посев» Татьяна Артемова и пресс-секретарь «Гринпис» Евгений Усов. Вел программу Виктор Лизунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час. Главные темы». Борис Рыжий в театре Петра Фоменко. Археология «Тьму таракани». Дурная компания в музее Ахматовой. Орден госпитальеров. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Скульптор Франгулян вернет президента Ельцина на малую родину.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий о ликвидации Анзора Астемирова.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о сиротских лекарствах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации.